11:40. Дождь снова припустил с каким-то яростным постоянством. В отличие от других прохожих, Маркус и Клементы двигались по дорожкам, ведущим к большому больничному комплексу университета, не ускоряя шаг. Больница Жемелли считалась самой значимой в городе. «Полиция караулит у главного входа», — сообщил Клементы, — «и мы должны избегать камер слежения». Он свернул с дорожки налево и привел Маркуса к небольшому белому зданию. Под навесом стояли контейнеры с моющими средствами и тележки, полные грязных простыней. Железная лестница вела вниз к служебному входу. Дверь была открыта, и пробраться на склад белья оказалось легко. На грузовом лифте они поднялись на первый этаж и оказались в тесном проходе, перегороженном бронированной дверью. Чтобы идти дальше, необходимо было надеть стерильные халаты, маски и бахилы. Все это они стащили со стоящей рядом тележки. Затем Клементы вручил Маркусу магнитную карту. С таким чипом на шее они будут избавлены от ненужных вопросов. Приложив его, они открыли электронный запор и, наконец, проникли внутрь. Перед ними простирался длинный коридор с синими стенами. Пахло спиртом и средством для мытья полов. В отличие от прочих, отделение интенсивной терапии было погружено в тишину. Врачи и санитары здесь не сновали туда-сюда, а шли по коридору не спеша и стараясь не шуметь. Слышался только тихий шелест, производимый аппаратурой, от которой зависела жизнь пациента. Действительно, в этом тихом и мирном месте разворачивалась самая жестокая битва между жизнью и смертью. Когда кто-то из бойцов погибал, это происходило без конвульсий, без криков. Не звенел тревожный сигнал, для оповещения достаточно было, чтобы зажглась маленькая красная лампочка на контрольном пункте, с великой простотой сигнализируя о прекращении жизненных функций. В других отделениях спасение жизни предполагало постоянное сражение с временем. Здесь же время протекало по-другому. Расширялось настолько, что казалось вовсе отсутствующим. Не зря это место на больничном сленге «КОХ» — корпус осложненной хирургии, те, кто работал здесь, называли попросту «предел». «Одни предпочитают перейти его, другие — вернуться назад», — заметил Клементе, объясняя Маркусу смысл наименования. Они стояли перед стеклом, отделявшим коридор от одной из палат реанимации. Там имелось 6 коек. Занята только одна. Мужчина лет 50 был подсоединен к дыхательному аппарату. Глядя на него, Маркус думал о том, как товарищ нашел его лежащим на похожей койке. Он тогда тоже сражался на грани между светом и тьмой на последнем пределе и предпочел остаться. Клементо указал на койку за стеклом. Этой ночью машина скорой помощи приехала на загородную виллу по красному коду, обозначающему инфаркт. У человека, вызвавшего скорую, в доме обнаружились вещи: лента для волос, коралловый браслет, розовый шарф и роликовый конек, принадлежавшие жертвам серийного убийцы, личность которого до сих пор не была установлена. Этого человека зовут Джеремия Смит. «Джеремия! Какое мирное имя!» — сразу подумал Маркус. «Совсем не подходит серийному убийце». Клементе вынул из внутреннего кармана плаща сложенную вдвое папку, на которой был отпечатан только код «СГ-97-95-6». 4 жертвы за 6 лет. Перерезано горло. Все женщины. Возраст от 17 до 28. Пока Клементе перечислял эти стерильные, безличные данные, Маркус вглядывался в лицо мужчины. Не следует обманываться. Тело — всего лишь оболочка. Способ всюду проходить незамеченным. «Врачи говорят о коме», — сказал Клементе, чуть ли не читая его мысли. Хотя бригада, оказывавшая помощь, сразу сделала интубацию. «Кстати...» «Что?» По иронии судьбы, с санитаром приехала сестра первой жертвы. Ей 27 лет, она врач. Маркус казался удивленным. «Она хоть знает, кому спасла жизнь?» «Она сама указала на наличие в доме роликового конька, принадлежавшего ее сестре-двойняшке, убитой 6 лет назад. Так или иначе, вызов не был обычным еще и по другой причине». Клементо вытащил из папки фотографию и показал Маркусу. Она изображала грудь мужчины, на которой выделялись слова «Убей меня». Он так и ходил при всем честном народе с такой татуировкой. «Это символ двойственности его природы», — рассуждал Маркус. «Он как будто бы говорит, что в конечном счете немного нужно, чтобы обнаружить нечто за пределами видимости. Ведь мы обычно ограничиваемся верхним слоем, то есть одеждой, когда судим о человеке. Когда истина прописана на коже, она доступна для каждого, укрыта и тем не менее рядом. Но никто не видит ее. То же самое и Джеремия Смит. Люди шли с ним по улицам бок о бок, не подозревая об опасности. Никто не мог разглядеть, кто он на самом деле. Еще в этих словах скрыт вызов. «Убей меня, если у тебя получится», — Маркус обернулся к Клементе. «А теперь какой вызов он посылает нам?» «Лара». «Кто сказал, что она до сих пор жива?» «Других он оставлял живых по меньшей мере месяц, и только потом убивал и подбрасывал труп». «Откуда мы знаем, что именно он похитил девушку?» «Сахар». «Другие девушки тоже были напичканы наркотиком. Он похищал их одним и тем же способом. Подходил посреди дня и угощал каким-нибудь напитком. В напитках почти всегда был растворен ГОМК, гамма-оксимасляная кислота, более известная как рогипнол, таблетка изнасилования. Этот наркотик с гипнотическим эффектом, подавляющий сознание и волю. Полицейская экспертиза обнаружила его следы в пластиковом стаканчике, выброшенном в том месте, где Джеремия встретил первую жертву, и потом в бутылочке, найденной во время расследования третьего похищения. Поэтому можно сказать, что это подпись, признак особого стиля. «Таблетка изнасилования», — повторил Маркус. «Значит, преступление на сексуальной почве?» Клемент покачал головой. «Никакого сексуального насилия. Никакого следа истязаний. Он их связывал, держал в живых, а через месяц перерезал им горло». «Но Лару он похитил из дома», — заключил Маркус. «Как это объяснить?» «Некоторые серийные убийцы совершенствуют модус операнди по мере того, как развертываются садистские фантазии, питающие их инстинкты. Время от времени добавляют какую-нибудь деталь, что-то, что усиливает наслаждение. С годами убийства превращаются в работу, появляется стремление делать ее лучше». Объяснение Клементы походило на правду, но не вполне убеждало Маркуса. Он решил пока не зацикливаться на этой детали. «Расскажи, что за вилла у Джеремии Смита?» «Полицейские еще не закончили обыск, поэтому мы пока не можем туда попасть. Но, как кажется, он не туда доставлял своих жертв. У него было другое место. Если найдем его, найдем и Лару». «Но полиция не ищет ее». «Возможно, в его доме они найдут какую-то связь с девушкой. Разве мы не должны направить их на след?» «Нет, не должны». «Почему не должны?» Маркус не верил своим ушам. Клементо произнес, стараясь, чтобы в голосе прозвучала решимость. «Мы никогда не действуем так. Но у Лары появилось бы больше шансов на спасение. Полицейские могут создать тебе помехи, а у тебя должна быть полная свобода действий». «Что это значит, свобода действий?» — вскричал Маркус. «Я даже не знаю, с чего начать!» Клементов встал напротив него, глядя ему прямо в глаза. «Знаю, ты думаешь, будто это невозможно. Все кажется тебе новым. Но ты это делаешь не впервые. Ты прекрасно справлялся и снова справишься. Уверяю тебя. Если кто и сможет найти девушку, так это ты. Чем раньше ты это поймешь, тем будет лучше для всех. Ибо складывается впечатление, что у Лары не слишком много времени».
Маркус поглядел через плечо Клементы. Пациент, подключенный к дыхательному аппарату, близкий к последнему пределу, и наложенное на тот образ отражение его собственного лица в стекле. Оптическая иллюзия. Он с отвращением отвел взгляд. Не вид монстра смущал его. Он просто не выносил зеркал, все еще не узнавая себя. «Что случится со мной, если я потерплю неудачу?» «Значит, вот в чем дело. Ты переживаешь за себя. Я больше не знаю, кто я такой. Клементе».
«Скоро узнаешь, друг мой». Клементе протянул ему папку с делом. «Мы в тебя верим. Но с этого момента ты работаешь один».